В этой студии Александра Филипенко.
И Максим Поляков. И мы поговорим с нашим следующим гостем, теперь YouTube-блогером, политологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
Я хочу рассказать про текст, который вышел в издании «Верстка». Там журналист, прекрасная Олеся Герасименко, она отправилась на призывной пункт в Москве и поговорила как с теми людьми, которые приходили подписывать контракты, так и с сотрудниками этого призывного пункта. И там очень большая часть текста была про мотивацию. Она спрашивала, зачем, почему вы туда идете? Там несколько групп, скажем так, мотивации, что кто-то хочет деньги. Очень много людей приехали из регионов, потому что в каком-то регионе за контракт да, условно дают 400 тысяч рублей, в Москве это гораздо большие деньги. Кто-то говорил, что ну вот жизнь у меня не получилась, не устроена, маюсь, каюсь, хожу тут, в общем, не могу себе найти место, вот хоть на войну схожу, там отдам долг родине и так далее, и так далее. И вот этот текст, как мне кажется, с его такими очень интересными цитатами, прямой речью, диалогами между вот этими людьми и корреспондентом вызвал большую реакцию в соцсетях, много можно прочитать, особенно в Фейсбуке, о том, как по-разному люди этот текст оценивают и как по-разному оценивают, собственно, тех, кто пришел подписывать контракты. Кто-то говорит, ну вот, знаете, мы всегда знали, что вот это вот как раз представители глубинной России, они такие всегда. Аббас, насколько я понимаю, у вас несколько иная оценка, что, знаете, не все жители, которые живут в селах в российских, не совсем благополучно, не совсем достойно, не совсем богато, не все поддерживают войну, и вот так вот, да, как-то их нельзя обобщать. А как это, как некоторые сделали, в Фейсбуке?
Ну да, конечно, многие пламенные, так сказать, оппозиционеры, вот люди, живущие эмоциями. Ну да, вот мы так и знали, что глубинный народ такой. А мой тезис прост, что нельзя судить о 100 миллионах человек, взрослого населения России, по 100-200 тысячам, которые сейчас вербуются на контракт. Ну то есть в целом на войне в Украине сейчас находится порядка, если не ошибаюсь, это оценки официальные, ну, что-то там под полмиллиона, значит, российских военнослужащих. Напомню, что примерно половина из них, это, опять же, данные официальные, это те, кто были призваны в ходе волны мобилизации 22-го года. То есть находятся там недобровольно. То есть добровольно за все это время. Кстати, надо еще так под вопрос поставить контрактников, которые заключили контракт до начала войны, да, ну, то есть они вынуждены были туда пойти, потому что понятно, что как ты, когда началась война, ты контракт разорвать не можешь, ну, поэтому идешь и воюешь, поэтому не все они, в общем, даже контрактники, не все, строго говоря, подписались под участием вот в этой конкретной бойне. Да, те, кто сейчас едут и вербуются, это уже, да, это такая специфическая история. Ну так вот, ну этих людей, ну там, я не знаю, 100-200 тысяч. Но нельзя о 100-миллионном народе. Ну то есть это доля процента. Маргиналы есть в любом обществе. Просто проблема нынешней России оказалась в том, что Путин этих маргиналов нашел, вытащил, так сказать, да, поставил в красный угол, и они теперь на виду. А все, кто не согласны, то есть подавляющее большинство людей, те, кто в этом как минимум не участвует, значит, они вынуждены молчать, потому что, ну, репрессии носят прямо... Нельзя сказать, что такой вот прям совсем как при Сталине характер, да? Ну, точно, значит, вот после Сталина, после 1953 года ничего даже близкого в Советском Союзе не было. Да, то есть мы, в принципе, ну, приблизились вот к ситуации начала 50-х годов. И в этой ситуации, конечно, мы вот этих людей видим, да, потому что они везде, по телевизору они герои, так сказать, да, значит, их там власти там то депутатами делают, то вот, значит, только что Жогу там полпредом в Уральском федеральном округе назначили, да, рассказывают, что это новая элита, отправляют их вот учителями там в школы, там уроки, значит, проводить там на пользу любви к родине. Вот, а строго говоря, повторюсь, это доля процента от общего числа граждан страны. Подавляющее большинство граждан страны просто не участвуют в этом маскараде, в этом параде, понимаете? Поэтому, ну как можно, вот, глядя на долю процента, утверждать, что Ну, так тогда, ну, надо, я не знаю, приехать в Гарлем, там, посмотреть на этих уголовников тамошних, да, наркоманов, и потом говорит, вот это Америка, так сказать, вся Америка такая. Еще раз, маргинальные группы есть везде. Значит, в этом репортаже действительно очень хороший репортаж. Значит, там в какой-то момент корреспондент беседует с несколькими сотрудниками вот этого, как это
призывного
называется?
Пункта.
Ну, да, не совсем призывной, там не призыв, да, ну, в общем, вот точка сборки, давайте так скажем.
Контрактный пункт.
Да-да-да, в общем, вот там она с ними беседует, с сотрудниками, и они говорят, что больше половины из этих людей имели проблемы с законом либо в прошлом, либо сейчас до сих пор еще имеют. Вот, ну, то есть это, в принципе, ну, преступники, да, понимаете, просто еще раз, ну, вот режим сделал ставку на этих людей сейчас. А в целом это маргинальные группы, поэтому, ну, что говорить-то? Слушайте, ну, я просто с высоты там большого количества лет, проведенных в российских регионах, и во власти я там работал, и в оппозиции я там проводил избирательные кампании. Но я этот народ-то видел близко достаточно. Понимаете, каждая избирательная кампания – это большое количество социологических исследований, включая и качественные, когда ты просто вот сам сидишь и видишь этих людей живьем, понимаете? И этот народ, ну, он, ну, это точно не вот эти вот безумцы. Да, массу претензий можно предъявить к российскому глубинному народу, но на самом деле глубинный народ в любой стране, ну, тот еще подарок, в общем-то. Поэтому я против того, чтобы демонизировать этот самый народ. Идеализировать его не надо, как это делают представители российской власти. Да, ну и демонизировать, как это делают некоторые представители оппозиции, которые любят там в белых пальто щеголять. Ну, вот. Этого тоже делать не надо. Это абсолютно, на самом деле, рабочая история, то есть с этим народом можно работать. И я вам более того говорю, не понадобилось бы властям такое закручивание гаек, такие репрессии, такие гротескные выборы, слушайте, боятся зарегистрировать против Путина даже Надежды на Идунцову. Вот. Я уж не говорю про то, чтобы зарегистрировать там серьезных людей, типа там Навального или там Яшина или Гудкова, да? Но нет, бояться, то есть, ну, властям не нужно было бы заниматься такой ерундой, если бы наш народ был действительно таким, каким его рисуют вот некоторые представители российского либерального истеблишмента. В общем, как-то так. Что, если можно, я еще одно замечание по поводу этого репортажа, я действительно советую его всем прочитать. Там оценка Олеси Герасименко полностью совпала с тем, о чем я писал где-то месяца два назад. Я написал один или даже два больших текста, потому что ко мне в руки попали результаты социологического исследования, которые с этой группой, с контрактниками, вербующимися прямо сейчас на войну, ну, там проводилось, группой исследователей, которые со мной, ну, этими данными анонимно когда-то поделились. Когда придет время, я назову этих людей, так сказать, это очень хорошие люди, которые вот, значит, вынуждены там жить, работать, да, но и при этом, ну, делятся своими данными, так сказать, с общественностью вот посредством меня. И я написал тогда большой текст, один или два, сейчас не помню, и с оценки вот Олеси, вот так, те исследователи, они полностью совпали. Главный доминирующий мотив – это деньги. Ну, строго говоря, это и без того понятно, что властям, если бы деньги не работали, не стали бы они забирать вот эти вот суммы, которые они выплачивают людям, да? Раз в 2-3 дня приходит новость о том, что очередной регион повысил выплаты. Вон, только что Белгородская область повысила до 3 миллионов за заключение контракта. Ну, просто безумные какие-то деньги. Ну, то есть понятно, что какое-то количество людей на это клюет. Особенно в условиях, нищеты, которые вот абсолютно характерны для российской глубинки. И это, кстати, вещь, которую люди, я сам видел данные фокус-групп, они ставят в вину режиму. Ну, то есть, вот тезис прямо с фокус-группы, такой достаточно распространенный, Да, власти сами довели народ до того, что народ нищий, другого шанса там вырваться из нищеты, кроме как поехать убивать или рискнуть быть убитым, люди не видят. Да? То есть сама российская глубинка вот так формулирует. Повторюсь, это такая мейнстримная точка зрения там, это не маргинальная точка зрения. Так вот, значит, главный доминирующий мотив, конечно, деньги, а если говорить о мотивах нематериальных, то вот как и в случае с Олесей, это как раз попытка людей, которые прямо, скажем, с одной стороны имеют амбиции, а с другой стороны ничего в жизни не добились, людей там особенно много предпенсионного возраста, она это подтверждает, но, строго говоря, начиная с августа об этом и военкоры пишут, и военные говорят, что все больше и больше приходят пожилых. Вот эти деньги там, значит, задрали, которые выплачиваются, и старики сейчас ломанулись со словами: ну ладно, меня убьют, но хотя бы сыну квартиру, так сказать, куплю, да.
Вот эта цитата больше всего меня удивила, я прямо хотел тоже ее вот сейчас найти, да, я пожил, сыну сейчас квартиру возьмем, но убьют, но что теперь, вот.
Да-да-да, то есть это мотивация людей, значит, ну помимо материальной составляющей, вот это же признание в том, что ты лузер. Ну, то есть у тебя других вариантов помочь сыну нет. И сын твой лузер, у него тоже нет возможности. Я в данном случае не осуждаю сына, да, такова российская реальность. Но, строго говоря, если люди не могут обеспечить себя там жильем, да, то это ненормально. Так вот, и готовы ради этого рисковать, убивать или быть убитым. Так вот, значит, вот доминирующий нематериальный мотив – это попытка компенсировать комплекс неполноценности, связанный с вот этим статусом неудачника, то есть ощущением, что жизнь прожита, ничего не добился, а детям, так сказать, предъявить в качестве аргумента, что папка не просто так, значит, там, да, а такой серьезный чел, ничего нету, соседи не уважают. И вот эти люди идут сейчас на СВО для того, чтобы, поправив, конечно же, в первую очередь свое материальное положение, заодно приобрести некий статус. Поэтому государство так и носится с этой, значит, бильбердой по поводу того, что это новая элита. Смотрите, мы вас в депутаты. Но если не в депутаты не попал, то хотя бы в школьные учителя, так сказать, определим, да. Будете ходить, там пионеры будут развивать рот, так сказать, ваши истории слушать восхищенно. Памятники вам поставим. Ну, то есть ощущение того, что что-то я там в этой жизни значу. Да, вот за этим идут люди. Повторюсь, это люди, которые, строго говоря, ну, называя вещи своими именами, в принципе, потерпели неудачу. Это лузеры, которые пытаются таким образом компенсировать вот этот свой комплекс неполноценности.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Александра Плющева.